Сегодня будем разбирать слово, которое записано в Евангелии от Луки, 1 главы, 17 стихом. «И придет пред ним духи и силы Илии, чтобы возвратить сердце отцов детям». Сегодняшнее наше слово и учение. Иисус Христос пришел на землю, и первая задача Его была возвратить сердца отцов к детям их. И сегодня мы с вами продолжаем остальные, может быть, сказать, последние пункты задачи отцов в семье. Затем мы с вами перейдем обязанности женщин в семье. Потом мы с вами перейдем на остальные вопросы. Еще будет несколько лекций у меня по этой теме. Итак, родители обязаны, отец, как мы говорили со своей стороны, чтобы воспитывать семью, он должен и обязан видеть свою семью. Мы говорили с вами в прошлый раз тему о воспитании детей, и у нас была центральная тема нашего учения, была одна личность. Кто вспомнит, как звали этого человека? Давид. Помните этого человека? Давид был хороший царь, хороший управитель, хороший полководец, хороший, идеальный человек, избранный Богом по сердцу, муж по сердцу Божьему. Но мы с вами говорили, что он был очень и очень плохой отец. В жизни можно быть хорошим пастырем, хорошим евангелистом, хорошим епископом, хорошим проповедником, хорошим наставником, хорошей диаконисой, бизнесменом. Все можно быть очень хорошим. Но есть одна опасность. Среди всего хорошего, чем мы можем быть, есть одна опасность, что мы можем быть плохими отцами. Мы ставим очень часто перед собой задачи и цели, выполняя перед собой достигнуть финансовых достижений, карьеры, обеспечить семью. Но мы забываем о семье. И мы это говорили с вами в прошлый раз, что Давид, он много в жизни своей решил, много делал, много совершал, но он забыл семью свою, и проблема его была очень большая. Семья его восстала против него по одной причине, что он никогда, написано в Писании, не вникал в проблемы сына своего. И вы помните, мы разбирали этот пример, что он вовсе не вникал и не думал об этом. И так как он не думал, не вникал в проблемы сына, то написано, сын же его восстал против его. Мы не возвращаемся к этому вопросу, двигаемся дальше. Следующий пункт. Родители обязаны в жизни своей воспитывать и вкладывать в сердце ребенка с раннего возраста почтение к старшим, уважение к родителям, почтением их. Второзаконие, 5 глава, 16 стих. С раннего детства родители должны открывать ребенку двери о том, что если ребенок желает видеть долгоденствие, благополучие, благословение, он должен почитать старших, уважать их, понимать их. И в Писании сказано, что многие люди, когда видели в Старом Завете седовласых, написано в Писании, они вставали перед ними. И я разумею, что мы сегодня молодежь не научим нашу вставать перед седовласыми. Они еще изгонят нас. А если малого, то хоть бы не дали трепки нам. Поэтому научить сложно, которые же выросли. Но воспитывать детей с раннего возраста родители обязаны. Проблема нас с вами, дорогие мои друзья, в том, что мы наших детей поощряем в том, когда мы зашли в транспорт, мы сразу смотрим, разводим глазами, где посадить нашего ребенка. И это наша первая обязанность. И мы даже возмущаемся иной раз, если кто-то сидит, а наш ребенок 6-7-летний стоит. И мы говорим, как тебе не стыдно? Ребенок стоит, а ты сидишь. Тебе только 20 лет. И ребенок с раннего детства понимает, что ему должны всегда уступать место. Вошел он в трамвай, уступили ему. Пришел он в троллейбус, уступили ему. Пришел он, где бы он ни был, обязательно ему должны уступить место. Вы знаете, когда они подрастают, они точно помнят такое правило. И им должны и в доме уступить место. И они подрастают, прекрасно понимают. Везде уступали, а почему в доме им не уступают? И в доме должны уступить. И оказывается, наши матери, потом и отцы, в маленькой комнате, и там им тесно. И там они воняют, и там они шелестят, и там они не такие. И оттуда их куда-нибудь подальше, чтобы они не мешали. не шарудели, не бурчали, не ворчали, не воняли и так далее. Это проблема не детей. Это проблема материцы наша. Мы наших детей настолько оберегаем, что с раннего детства никто ни духниник, ни пошевели пальцем. Не дай Бог, это дитё мое, я за него. Вы должны воспитывать ребенка смирению, терпению и учить в жизни его пред старшими всегда почтение. Ребенок всегда должен знать, если даже на улице, во дворе, седовласые или пожилые люди на него о чем-то пошумели, но вы знаете, этот человек не прав, то вы должны всегда сказать, не этот человек не прав, а сказать ребенку, знаешь, сынок, знаешь, доченька, это вопрос такой, а может он прав, лучше промолчи, твое время еще придет, не нужно, будь послушный, никогда старшим не огрызайся, в Писании сказано, хочешь быть долгоденствие, иметь на земле благополучие и благословение второзакония, то что? Почитай отца твоего и мать твою. И речь идет не только о матери и отце, о старших людях. Детям нужно вкладывать в сердце, и они должны с 5 лет думать и понимать, если они будут правильно поступать со старшими, то их долгоденствие на земле будет продлено. Это должно быть в разуме, в сердце и в духе ихнем. Однажды я провел эксперимент. 3 верующих мальчика. Я им задал вопрос. Это с нашей воскресной школы. Спросил и задал вопрос. Одному, второму и третьему. Им по 8 лет. Я говорю, ребята, скажите, пожалуйста, если вы хотите быть счастливыми и долго прожить на этой земле, что вы должны выполнить в этой жизни? Какое правило? Один говорит, я должен заниматься спортом. Второй говорит, я должен правильно питаться. А третий говорит, вы знаете, я и не знаю даже ответ на этот вопрос. Это верующие родители. Ребята, если вы хотите быть долгоденствием, иметь на земле благополучие, счастье и благословение, что вы должны выполнять? Спортом заниматься. Я посмотрел, и я вам скажу, это дети наших служителей. Это не прихожан, служителей. И я понял, ждет нас беда. Наши дети не понимают, в чем благословение. Дети наши не разумеют, откуда исходит благословение. Дети наши не разумеют, откуда приходит долгоденствие и благополучие. Писание говорит, если желаешь иметь долгоденствие на этой земле, благословение, почитай отца твоего, мать твою, и будешь иметь это. Родители, это заповедь от Бога. И если дети ли 8 лет, дети ваши не знают этой заповеди, вы думаете, они в 15 лет будут ее знать? 15 лет они же думают о другом. Они же записки пишут. Маша, я тебя люблю, и встретимся с тобой в 9:00, чтобы нас никто не видел за углом или в кустах. А уже там другие записки. А вы им Библию в карман ложите, я говорю, сыночек, на тебе Новый Завет, ангел-хранитель с тобой будет. Поздно! Ангела-хранителя уже потом говорить поздно. Нужно говорить, когда дети наши поднимаются, тогда нужно говорить им о обетованиях. А когда они же нас выросли, мы немножко можем опоздать в наших пониманиях. Правильно, внушайте ребенку о его будущности, что его счастье не в богатстве, не в родословии, но в Иисусе Христе, чтобы ребенок с раннего возраста, с 11 лет, начинал молиться пред Богом и просить себе судьбу. Я встретил перед той лекцией, когда я говорил с молодежью, это прошлое воскресенье, наверное, прошлое воскресенье, я беседовал с молодежью о любви и о супружестве, о выборе партнера, и я пригласил к себе 16 лет 3 сестры молодых, по 16 лет. И я им задал вопрос, чтобы выйти замуж и быть счастливой, что необходимо для этого делать? Она мне просто сказала, нужно сделать все, что можешь, и завоевать парнем таким, каким ты хочешь его видеть. Вторая девушка говорит, ну, я думаю, что нужно служить Господу. А третья повторила то, что сказала первая. Вы знаете, я знаю, что это моя вина, почему я и вел учение. Но вы знаете, родители обязаны научить девочку и мальчика с 10-11 лет. И они должны знать, чтобы иметь благополучную семью, счастливую семью, они должны выпросить это у Господа на коленях. И дети с раннего возраста, они должны склоняться пред Богом и уже обращать свои взоры к Богу и говорить: «Господи, Ты знаешь мою судьбу». Вы знаете, в этом мире выбираются партнеры очень просто. Гражданский брак 5 лет, подошли друг к другу, не подошли, потом разбежались или сошлись. В христианстве это грех, это недопустимо. Должна быть чистота, святость, целомудрие. Родители это должны внушить ребенку в 11 лет о этой чистоте и святости. Некоторые родители рассказывают ребенку о любви в 26 лет. Это поздно. Ты же замуж вышла, ты же женился, что ты не понимаешь, что ты обязан любить? 26 лет уже не учат. 26 лет уже внуков нянчат. А в 11 лет... вы обязаны вложить ребеночку в сердце и рассказывать ему: «Детен, гражданский брак не проходит в церкви, но Бог знает твое естество, Бог знает твой характер, Бог знает твои чувства, Бог знает твои недостатки, Бог знает тебя. Молись об этом Богу и говори Богу: Господи, Ты знаешь меня, дай мне спутника жизни такого, которого Ты для меня усматриваешь, чтобы я жизнь прожила с ним, жизнь прожил с ним». Чтобы они были верные, чистые. Господи, благослови, дай мне такого партнера жизни, чтобы мы соответствовали друг другу, чтобы мы подходили друг к другу, чувствовали друг друга, любили друг друга и были верные друг другу. Дети наши, наша молодежь, они вовсе не понимают, в чем выбор ихнего партнера. Они приходят в зрелый возраст, и они смотрят вовсе не на те вещи. Они смотрят на юбки, они смотрят на прически, они смотрят на лицо, на ноги, на обувь, на богатство квартиры. Мамы им подсказывают, кто богаче, кто беднее, кто с образованием, кто без образования. Но вы знаете, это катастрофа. Матери и отцы. Счастье не в богатстве, не в родословии, не в сословии, не в звании, не в авторитете. Счастье человека в Иисусе Христе. И когда Бог его дает, это из полнота, гармония, соответствие всему и во всем. Я часто слышу, когда мне говорят: «Ну, вы знаете, Виталий Дмитриевич, я решил жениться, и вот хочу жениться. Но вот у меня девушка без образования, мама мне говорит: ну что ты берешь? У вас же ничего нет общего. Ты имеешь высшее образование, она не имеет образования. Что у вас общего?» Вы знаете, глубоко заблуждаются родители. Они смотрят на человеческое. Как важно посмотреть немножко глубже то, что Бог приготовил. У Бога есть гармония, и Бог иной раз сводит людей, грамотных и неграмотных. Не в этом счастье. Счастье людей. Сколько людей окружает нас? Грамотных, знатных, образованных. А счастья нет. Ведь счастье не в этом. Счастье в Иисусе Христе. И когда Бог готовит это счастье, когда Бог соединяет, это есть гармония всему и во всем. И я убедительно прошу вас, отцы и матери, когда вы воспитываете детей и вникаете в их любовь, в их чувства, они же начинают где-то в 14, 13, 15 лет кого-то любить. Я вас бы просил убедительно, не спешите наказывать ваших детей и говорить ему: «Что с тобою? Тебе только 13 лет, а ты уже влюбился. Тебе все в порядке, я тебе запрещаю». Однажды вы сделаете надлом, и дважды потерпите крах. Вы друг детей. И если дети от вас сокроют тайну, откроют кому-то, может произойти невозвратимая беда. Родители, открывайте свое сердце перед детьми, чтобы дети вам открывали свои желания, чувства, понимания, чтобы они знали, что лично с родителями своими они смогут посоветоваться и решить эти вопросы. Следующее. Учите ребенка с раннего возраста даянию, добродетельности и пожертвованию. У нас был в церкви один случай. Это, наверное, года полтора назад. У нас работала в церкви в офисе одна сестра, и она имела всего 5 гривен. И вот в субботу перед служением она дала своему малышу, чтобы он пошел купил себе булочку. И сдачу принес ей назад. В этот момент малыш пробежал, забежал в церковь, купил булочку и услышал, что здесь объявляют пожертвования. Ну тогда пожертвование объявлял один брат, и он настолько настойчиво ну, убедительно говорил, кто будет жертвовать, получит больше. И вот малыш забежал, увидел, что все жертвуют, бросил остальные деньги в мешочек и прибегает в офис и говорит: «Мама, мама, я бросил деньги в пожертвование». Вы знаете, я смотрел на реакцию мамы. Она посмотрела и говорит: «А где ты положил?» Она говорит: «В церкви, я забежал, там мешочек проходил. Я взял и бросил эти деньги». Но мама, дядя сказал, что если кто ложит Бога, обязательно получит больше. На завтра будет намного больше денег. Я посмотрел на маму, и она оказалась очень мудрой женщиной. Она посмотрела и говорит: «Сынок, ты правильно все сделал». И потом она зашла ко мне в кабинет и говорит: «Последний день». Я говорю: «Вы правильно сделали». Ребенок сделал несознательно. И он сделал это с радостью. И если бы она ему сказала: «Что ты сделал? Последние деньги отдал». У ребенка была травма. Он бы понял, что он допустил глубокую ошибку. И у него сердце было бы разбито. Но в этот момент мама сориентировалась четко. Когда она увидела, что это было даяние, она поощрила его, обняла его, хотя у нее было в кармане пусто. Было ли на следующий день больше денег или нет, я не знаю. Но знаю, действие матери в данный момент было правильным. Однажды я ехал в трамвае. И ехало со мной двое моих малышей меньших. И одна женщина слепая проходила по трамваю. И мой меньший сын посмотрел на меня и говорит: «Папа, вот мама мне дала 2 гривны в воскресную школу. И 1 гривну дала мне, чтобы я купил себе булочку. А если я, папа, эту 2 гривны, одну положу в пожертвование воскресной школы, одну этой тете, она не пьяная, она просто несчастная, я можно положу эту гривну?» Я посмотрел на ребенка, на его мышление. И вы знаете, я сказал: «Сынок, ты должен принять сам решение, давать или нет». Он говорит: «Папа, но мне так хочется дать». И он ложит эту гривну. Приходит в церковь. Мне интересно, как он поведет дальше. И он ко мне не подходит. И я к нему не подошел. Пришел он домой и рассказывает своей маме и говорит: «Мама, у меня было 2 гривны. Я 1 положил в церковь, 2 гривну отдал тете. Но я у папы денег для себя не просил. Ведь я принимал решение, что я должен остаться голоден». Решение ребенка должно быть наученным. Он должен решать и он должен чувствовать, как принять решение. Он отдает, что в этот момент он должен кое-что испытать. Даяние ребенка должно с детства испытываться разносторонне, чтобы ребенок не только испытывал, но он чувствовал и переживал. Однажды Оксана в воскресной школе объявила детям, что будет особое пожертвование для какого-то мероприятия. Я не знаю. И у моего старшего мальчика собрались подростки. И каждый из них рассуждал, у кого сколько денег. И вот один из мальчиков говорит: «У меня $40. Это мне подарили на день рождения. Ребята, что мне делать, отдать их или не отдать?» И вот они рассуждают. Один говорит: «Ну 40 это много. Отдай 10, а 30 оставь». Второй говорит: «Знаешь, что я тебе скажу? Ты их отдай. Они тебе нужны?» Он говорит: «Нет». «А зачем ты их хранишь?» «Ну, на всякий случай». Он говорит: «Ты знаешь, ты их отдай. А на всякий случай Бог тебе еще даст. Это ты для Господа дашь, и оно будет иметь благословение». И один из них, третий, говорит такие слова интересные: «Ты знаешь, когда будешь давать, обязательно давай с радостью. Когда будешь давать с радостью, обязательно пожнешь. Ты помнишь, как нам Оксана говорила, когда мы сеем, должны сеять с радостью, чтобы с радостью пожинать то, что нам Бог будет давать». С раннего возраста сердце детей падает размышление. Мы думаем, что они ни о чем не думают. Они ничего не понимают. Дети разумеют все. И они глубоко копают. И знают даже, как нужно давать. Отцы, это ваша задача. Воспитать ваших детей. И вложить в сердце ихнее, чтобы они с раннего детства сеяли для славы Господней с радостью. Во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вместе со мной вы открыли Евангелие от Иоанна, 17 главу. 17 главу от Иоанна. Первую главу. 17 глава с 1 стиха. Евангелие от Иоанна. от Иоанна. Семнадцатая глава. Вы знаете, это удивительная глава, и она имеет особое значение для глав семьи, для мужей. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Я читаю с первого стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя единого истинного Бога, посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославил меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. И ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я не исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все, что Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но не в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду. И сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как я не от мира. Не молюсь, чтобы Ты взял их от мира, из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Иисус Христос, имея учеников Своих, детей, общаясь с ними, Он говорил эту первосвященническую молитву: «Отче, молю Тебя». Послушайте, отцы, Иисус Христос вел эту молитву, особую молитву о сыновьях Своих, детях Своих, то есть учениках Своих. И Он говорил все Богу и выражал, и говорил Ему: «Я не молю, чтобы Ты их забрал, но чтобы Ты их сохранил. Я молю Тебя, чтобы мир, который во мне, был в них». И Он говорил эту ходатайственную молитву пред Отцом Небесным. Отцы и матери. Я говорил уже ранее, когда-то на учении своем, и сегодня повторяю. Иисус Христос молился о учениках Своих. И это была молитва Его заступничества, молитва провозглашения, молитва исповедания, молитва ходатайства. Это была особая молитва о тех, кому Его Бог дал. Отцы, вам некогда спать. Вы должны быть покровителями в доме своем. Матери, это не отступает и от вас. Если Бог вам дал вам детей, и вы имеете их в доме, как важно быть ходатаями за них. Как важно быть проломистой за них. Как важно молиться о них. Как важно вложить то слово, которое Христос говорит их сердцам. Дети ваши, это ваша ответственность. Когда они спят, как важно поднимать над ними руки и вести ходатайственную молитву брани. Когда они выходят из дому, как важно сопровождать их взглядом, благословлять их и отдавать руки Господа. Как важно, когда они возвращаются домой, исповедовать Божью защиту над ними. Как важно, когда они идут в вузы или на работу, просить у Господа покровительства, чтобы кость их не была сломлена, чтобы их, над ними была защита, над ними была охрана. Отцы, матери, мы часто бываем неответственные в наших поступках за наших детей. Мы забываем за них молиться ночью. Мы забываем за них молиться днем. Мы забываем их покрывать хранением ангельским. Мы забываем покрывать их кровью Иисуса Христа. Мы забываем над ними ставить защиту. И просто порой мы часто, когда они уходят из дому, говорим такие слова: «Хоть отдохну от моих детей». Вы ошибаетесь. Бог не желает, чтобы вы отдыхали. Когда вы отдыхаете, тогда преисподняя встает против ваших детей и начинает сражаться, и ваши дети становятся хуже, мрачнее, непослушнее и с различными отклонениями. Почему? Вы просто отдохнули. Вы просто на время уснули. Вы просто расслабились. Я представляю один такой момент. Если бы Бог на мгновение, на одну минуту задремал, что бы произошло на земле с вами и со мною? Вы знаете, ужасные вещи. Дьявол бы нас поглотил. Но он блестит за нами. Он помнит о нас. Он хранит нас. Он наблюдает за нами с высоты небес. Он посылает ангелов, и они хранят нас. И каждого из нас входы и выходы, вхождение и выхождение он видит. И человек Божий говорит: «Куда уйду от лица твоего? Куда уйду? На глубину ли морскую? И там ты». Обратите внимание, Дух Божий, он сопровождает детей. Как важно, отцы и матери, чтобы вы духом чувствовали ваших детей, где они находятся. Ваши дети потому далеко уходят от вас, потому что ваше сердце очень часто далеко от них, но оно должно быть рядом с ними. Мы часто говорим такие слова: «Господи, я его отдаю в руки Твои святые. Я не хочу даже об этом и думать. Отдаю в руки Твои святые». Прошло короткое время, мы снова: «Господь, отдаю в руки Твои». Вы правильно сделали, что отдали в руки Иисуса. Но вы неправильно сделали то, что вы забыли о Нем. Когда вы вручили в руки Иисуса, вы должны оставить Его в руках Иисуса навеки и навсегда. Была одна женщина. Это первая книга Царств, первая глава, 28 стих. Анна, когда она родила сына, которого просила у Бога, кто мне подскажет, как его звали? Давид, да? Или я? Послушайте, она родила. Это имя, мне кажется, настолько глубоко она носила. И обратите внимание, 28 стихом написано, она сказала такие слова: «Я его отдаю тебе». Вы знаете, это удивительные слова. Она родила его. И с первых дней она сказала: «Отдаю тебе». Я знаю, когда Самуил находился в храме. Когда он был там в храме, она не говорила: «Хорошо, Самуил, я через год приду к тебе, принесу новые одежды». Мне кажется, она каждое утро вставала, смотрела на ту постель, где он был несколько дней, и говорила: «Здесь мой был сын, а теперь он там. Господи, благослови моего сына». Она вышивала те одежды, и она думала о нем. Она, пошивши те одежды, сложила, она думала о нем. И потому этот сын, Самуил, был настолько благословен, потому что с первых дней жизни она его отдала кому? Господу. Матери, наши ошибки. Когда мы рождаем детей наших, мы сразу думаем, кем они будут. Мы думаем, как их обеспечить. Мы сразу суетимся о том, как бы они благополучно росли, чтобы инфекция к ним не приключилась, и так далее, и так далее. Но первое что, когда рождается ребенок, когда он только первые минуты появился на свет, как важно сказать: «Господи, спасибо, что я родила его, а теперь отдаю его тебе в руки твои и исповедую, что ничего худого, нечистого, плохого не произойдет с ним. Он под защитою твоею». И с первых дней, как важно ежеминутно детей держать под защитою Господней, не забывать ни на миг. Даже тогда, когда дети наши шалят, когда дети наши не понимают нас, нельзя допустить в сердце и в разуме своем: «Зачем я его родила? Зачем это мне? О, лучше бы его не было! О, лучше бы он умер!» Или так далее. «О, лучше бы!
О, лучше бы он куда-то поехал, чтобы я от него отдохнула. Лучше бы глаза мои его не видели, а через год-два приехал бы. Мне бы так легче было. Послушайте, коль он есть, каков он есть, коль вы потеряли то, что потеряли, начинайте сначала провозглашать и думать о вашем ребенке день и ночь. Когда родила это дитя, она с первых дней жизни сказала: «Господи, отдаю Тебе». И потому это дитя принесло много радости, счастья и благословения. Я хочу обратить внимание на следующее место Священного Писания, которое записано «Послание к Титу». Когда мы говорим об этом послании, я хотел бы, чтобы вы открыли вторую главу. Когда мы говорим об этом послании, здесь есть интересные слова. Когда Иисус пришел на землю, то мы видим, Он желал возвратить сердца отцов к детям. И эта проблема была и есть сегодня. Но когда мы читаем послание к Титу, вторую главу, 4-5 стих, здесь записаны такие слова. «Чтобы...» Давайте с первого стиха. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старицы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей и любить кого? Детей. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Словом Божьим». Обратите внимание, когда мы читаем это послание к Титу, то здесь сказаны такие слова: чтобы вразумляли молодых, любить первое что? Мужей. Второе что? Детей. Вы обратили внимание, что оказывается не только сердца отцов, они развернуты не в ту сторону, но оказывается и матери, оказывается, не на своем месте. Все девушки и молодые люди, сегодня вступающие в брак, вы знаете, я иной раз удивляюсь, о чем они думают и о чем они размышляют, когда вступают в брак. Многие люди, вступающие в брак, молодые люди, они думают о счастье, о любви, путешествии, о дальних поездках, круизах и так далее, и так далее. Но Павел пишет Титу и говорит такие слова: чтобы старицы учили молодых сестер любить кого? Мужей, а потом что? Детей. А где же евангелизация? А где же служение в церкви? А где же духовное служение, духовный труд и так далее, и так далее? Вы знаете, Павел обратил внимание и увидел и тогда, как и в наше время, многие женщины забывают свое место, когда выходят замуж и занимают роль, забывают роль женской своей семье. Писание однозначно направлено, когда мы читаем Бытие: «И сотворил Бог Адама и Еву». Сотворил. И кому Он дал помощь? Адама к Еве помощь или Еву к Адаме? К Адаму. Еву дал помощь Адаму. Чтобы она что делала? Помогала ему. Чтобы она содействовала, была рядом с ним. Не Адам для Евы. Ева дана к Адаму. И вы знаете, когда мы читаем Писание, то уже во времена апостола Павла были эти проблемы, когда сестры почему-то считали, что наоборот, не Ева для Адама, а Адам для Евы. Не Адам голова, а Ева голова, а Адам уже оказался шеей. Вы знаете, все наоборот. Писание очень строго относится к библейским принципам. Прекрасно, когда женщина занимает ведущую роль. Это чудесно. Но у женщины на первом месте должно быть семья, муж, дети, потом служение в церкви. И это однозначно. Женщины часто забыли свою роль. Это первое, на чем я скажу и остановлю свою проповедь и продолжу в следующий раз. Женщины забыли свою роль, что они в доме должны быть хозяйками. Я часто встречаюсь с супружеской парой, беседую с ними. И вы знаете, к страху моему, ужасу я обнаруживаю, что многие сестры говорят, я не люблю кухню. Я задаю вопрос, а зачем вы выходили замуж? Как зачем замуж выходили? Замуж вышла быть любимой. А дальше что? Чтоб меня любили. А дальше? На руках носили. Послушай, когда-то тебя уронят. Уронят. Для того, чтобы носить на руках, нужно что-то кушать. Уронят. Что любит, пусть то и ест. Что заработал, пусть то и ест. И вы знаете, это ужас. Это большая беда. Когда братья в церкви обращаются ко мне и говорят, Виталий Дмитриевич, побеседуйте с моей женой, поговорите с нею, все любит. Дело доходит до воспитания детей, она кричит, это твои обязанности. Дело доходит до кухни, она говорит, я не для этого выходила замуж. А зачем ты выходила замуж? Быть любимой. А дальше что? Детей рождать. А дальше что? Воспитывать их нужно. Это твои обязанности. А на кухне чьи обязанности? Надо тебе делай. Я хочу быть любимой, и на руках меня носили. Вы знаете, когда-то будет одна беда. Когда машина едет на большой скорости, и она направляется с горы, и когда у нее нет тормозов, отказывает тормоза, происходит катастрофа. Или погибают обои, или один. И сегодня многие семьи, это как машина без тормозов. И в мире сегодня распадаются 70% браков. Лишь только по одной причине. Любят и хотят быть любимыми. Но в их жизни нет тормозов. Стержня женского. Писание говорит, женщина своими руками что делает? И своими руками что делает? Женщина, не мужчина. Женщина. На муже лежат обязанности. И мы столько о них говорили. Но на женщине лежит ответственность глубокая. Потому что то, что в доме, это лицо женщины. То, что на столе, это лицо женщины. Однажды я зашел в дом, и меня одна молодая девушка пригласила на кухню. Говорит, Виталий Дмитриевич, посмотрите, вот наш муж, и что мы имеем? Я посмотрел на нее, думаю, насколько глупая. Насколько глупая. Если была бы умная, она бы наколотила воды, наболтала вермишели, поставила суп и сказала, Виталий Дмитриевич, какие мы счастливы. У нас ничего нет. Но у нас есть суп с вермишелью, и слава Богу. Но когда человек не имеет мудрости, ей нужно 3 курицы и 2 гуся. И тех она спортит, и не знает, что с ними сделать. Тот сгорел, тот запарился, тот завонялся. Женщина, это не та, которая умеет из свинины, говядины и утятины приготовлять блюда. Женщина, это та, в которой нет ничего, а в доме тепло, уютно, сладко. И сытно. Это есть женщина. Женское создание – это очень чуткое создание. Одной женщине дает 1000 гривен, и она из них вам превратит все в пепел. Одной дает 100 гривен, она в доме сделает красоту. Я часто захожу к пожилым людям. Я не хочу называть эту семью пожилых людей, которые есть в нашей церкви. Но они очень престарелые. У них пенсия минимальная. Но я всегда восхищаюсь их чистотой, порядком. Я никогда не видел там пыли. Я никогда не видел, чтобы шторы или на кровати что-то было неправильно сложено. Я никогда не видел грязной посуды. Я никогда не видел ничего неправильно положено. Там всего очень мало. Все старенькое, но все выстирано, выглажено, накрахмалено. Все стройно. И удивляюсь. И всегда своей жене говорю, когда они только все успевают. Но вы знаете, женщина, которая уповает на Господа и любит дом свой, всегда все успеет. Которая не любит свой дом, Она никогда ничего не будет успевать. Она всегда будет мужу говорить своему: стирки полно, все грязно, в квартире не убрано, дети мне не помогают, готовить кушать нечего, в холодильнике пусто, у нее будут всегда проблемы, проблемы и проблемы. И вы знаете, причина какая? Потому что он нашел глупую женщину себе. И теперь ему придется в жизни своей бачили очи, что брали, а теперь живить, глядеть, что хочешь ты то робить. Поэтому я сегодня говорю, и я говорил молодежи, смотрите оба ока. Мудрая женщина своими руками созидает, она видит детей, она видит мужа, она мужа встречает, она детей ласкает, она детей направляет, сердца детей к отцу, и никогда она не позволит им сказать своим детям: «Постойте, дети, придет отец, разберется». Это делают самые глупые люди на земле. Самые глупые, в которых не хватает мудрости. О которых Иаков говорит: кого не хватает, простите с верой, немало не сомневаясь. Она никогда не скажет: дети, подождите, папа придет, он вам покажет. Что он покажет? Папа полицай. Папа что, фашист? Ну что он покажет? Автомат возьмет, стрелять будет. Не делайте с отцом пугало. Отцы остаются отцами. Матери остаются матерями. Отец воспитывает детей, жена помогает воспитывать. Итак, дом ее уютен, в доме все прекрасно, в доме тепло и радостно. И пока пришел отец, мама разобралась с детьми своими и с улыбкой на лице, с радостью встречает отца своего с работы или с командировки. Мудрая женщина созидает руками, глупая разрушает своими руками.